Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. 21 августа по новому стилю Святая Церковь совершает празднование перенесения мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев. Нашу программу открывает житие преподобных Зосимы и Саватия. Час продолжит архивный материал «Беседа с настоятельницей Шамардинской женской обители игуменей Никоной». Это запись из архивов нашей радиостанции, сделанная в 90-х годах прошлого века. О паломничестве в Валаамский монастырь. Еще один архивный материал заключит этот час нашего вещания. Вы узнаете об истории этой прославленной обители.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Первым местом иноческих подвигов преподобного Савватия был Кирилло-Белоезерский монастырь. Послушание игумену и братии и прилежное исполнение монастырских служб приобрело ему уважение и любовь со стороны знавших его. Но, не терпя славы человеческой, смиренный инок замыслил удалиться из монастыря в уединенное место. Савватий просил игумена и братию отпустить его, и, получив благословение их, переместился в Валаамский монастырь. Но смиренная душа его и здесь не обрела себе покоя. Скоро он своими подвигами превзошел всех, и опять слава и удивление со стороны сподвижников его были уделом добродетельного инока. Савватий начал искать еще более уединенного места. Возвеселилась пустыннолюбивая душа его, когда он узнал, что на далеком севере, в море, есть необитаемый Соловецкий остров, отстоящий от берега на значительное пространство. Настоятель и братья, любя преподобного, не хотели лишиться сожительства его и усердно просили не оставлять их. Савватий, пожив с ними еще несколько времени, не мог преодолеть тайного влечения своего духа и, помолившись Богу, ночью удалился из монастыря и направил свой путь к Соловецкому острову. Скоро промысел Божий указал ему и будущего сожителя на Соловецком острове. Пришедший к реке Выге, Савватий нашел инока Германа, проживавшего при часовне. Они оба уговорились плыть на остров и для этого заготовили лодку, съестные припасы и орудия, необходимые для жизни в пустом месте. Прибыв на остров, они нашли близ озера место, которое показалось им удобным для жительства. Здесь они водрузили крест, поставили келью и поселились. Приобретая себе скудное пропитание трудами рук своих, они пребывали в постоянной молитве и словословии Господа. К утешению пустынников Господь особенным знамением показал будущее предназначение Соловецкого острова. Прибрежные жители стали завидовать преподобным, считая себя наследственными владельцами всего побережья и островов Белого моря. И вот по общему совету один рыбак с женою и со всем домом приплыл на остров и поселился недалеко от келии иноков. Преподобные Савватий и Герман не прерывали порядка своей жизни. Раз в воскресный день, рано утром, окончив келейное правило, отец Савватий с кадильницей вышел из кельи покадить крест, водруженный по прибытии на остров, и услышал громкий плач как бы лица, подвергаемого биению. В ужасе, думая, что это мечтание, преподобный возвратился в келью и рассказал своему сожителю о слышанном вопле. Герман, выйдя из кельи, также услышал стоны и крики и, достиг же места, откуда они раздавались, нашел женщину в слезах, которая рассказала ему следующее. «Когда я шла на озеро к своему мужу, встретили меня два светлые юноши. Схватив меня, они били меня ветками, говоря: „Уходите с этого места. Вам нельзя здесь жить, потому что по воле Божией оно предназначено для проживания иноков“. После этого юноши сделались невидимы. Рыбак, устрашенный видением, взяв жену и имение свое, отплыл обратно в село, где прежде жил. С этого времени никто из морских людей не дерзал селиться на острове. Несколько лет протекло уединенной жизни преподобных на пустынном острове. Когда Герман отплыл на реку Онегу для приобретения жизненных потребностей, то отец Савватий остался на острове совершенно один. Утешаемый посещением святых ангелов, преподобный упражнялся в непрестанном богомыслии и с каждым днем более и более созревал для вечности. Предчувствуя приближение своей кончины, преподобный Савватий пожелал причаститься святых тайн, и для сего, сев в небольшую лодку, поплыл к берегу. После двухдневного плавания он вышел на сушу и направился к часовне на реке Выге, где в то время находился игумен Нафанаил, прибывший для посещения православных христиан. Эта встреча много обрадовала того и другого. Саввати утешался, что нашел искомое, а Нафанаил с весельем смотрел на седины и постническое лицо преподобного, о котором так много слышал. «Прошу тебя, отец, — говорил преподобный Савватий, — отыми грехи, которые исповедую тебе, властью, данную тебе от Бога, и сподоби меня причащения святых тайн. Христос Бог указал мне тебя для очищения согрешений, сделанных мною во всю жизнь мою, словом, делом и помышлением». Нафанаил отвечал: «Бог простит тебе, брат», и, помолчав в удивлении, со слезами произнес: «О, если бы я имел грехи твои, преподобный!» Саввати продолжал: «Конец жизни моей приблизился. Прошу тебя, немедля сподоби меня божественного причащения». Нафанаил, исполняя желание преподобного, причастил его, и братский облобызав, просил подождать в часовне своего возвращения. В то время пристал к берегу близ часовни плывший с товаром новгородский купец Иоанн. Он нашел в келе преподобного Саввати и предлагал старцу на нужды от своего имения. Но преподобный ничего не хотел взять и сказал ему: «Сын мой, останься здесь до утра, увидишь милость Божию и благополучно отправишься в путь». Иоанн не хотел ждать другого дня, стал собираться в дорогу, но вдруг поднялась буря. Купец, хотя против воли, заночевал. На другой день ветер стих, и Иоанн пришел в келью принять от преподобного Саввати напутственное благословение. Толкнув несколько раз с молитвою в дверь, он не получил ответа. И когда затем вошел в келью, то увидел преподобного сидящим в монашеском одеянии и кадильницу, стоящую близ него. Думая, что преподобный спит, Иоанн подошел к нему, коснулся рукою и только тогда понял, что святая душа его уже воспарила к Отцу Небесному. В то время возвратился от больного игумен Нафанаил и, увидев преподобного скончавшимся, со слезами лобызал честное тело его. Кончина его произошла 27 сентября 1435 года. Те же, игумен Нафанаил и купец Иоанн, совершив по чину церковному отпевание преподобного, предали честное тело его погребению. Житие преподобного игумена Зосимы, Соловецкого чудотворца. Спустя один год по смерти преподобного Саввати, продолжателем подвигов его на пустынном Соловецком острове явился преподобный Зосима. Преподобный Зосима происходил из Новгородской области, села Толвуе, близ озера Онеги. Родители его, Гавриил и Варвара, воспитали своего сына в благочестии и добрых нравах. С молодых лет Зосима был смирен, тих и кроток, и, научившись грамоте, особенно любил чтение божественных книг. По достижении совершеннолетия он не хотел вступить в брак и, покоряясь тайному влечению, ушел из родительского дома, надел черное платье и поселился в одном пустынном месте. Скоро промысел Божий указал ему путь жизни. Познакомившись с иноком Германом, жившим с преподобным Савватием на Соловецком острове, преподобный Зосима слышал от него, как этот остров со своими лесами и озерами пригоден для монашеской и пустынной жизни. В это время родители преподобного Зосимы умерли. Похоронив их и раздав имение их бедным, отец Зосима с Германом отправились к Соловецкому острову. Здесь, поставив себе из древесных ветвей кущу, пустынники совершили всеночное бдение, моля Господа благословить намерения их. Господь утешил их пророчественным видением. Утром преподобный Зосима, выйдя из кущи, увидел необыкновенный свет, осиевающий всю окрестность, и на востоке, на воздухе, прекрасную и великую церковь. Отец Герман, вспомнив о чудесном прогнании мирян с острова еще при Саввате и о пророчестве, что здесь будут жить иноки, сказал преподобному Зосиме: «Не ужасайся и будь внимателен. Мне кажется, что через тебя Господь соберет множество монахов». Рассказ отца Германа о событии при Саввате утешил преподобного Зосиму, и они решили строить монастырь. Помолившись Богу, пустынники принялись рубить лес для построек, поставили ограду и кельи. Отец Герман отправился на Приморский берег и замедлил там некоторое время. Когда он хотел отплыть на остров, то уже не мог следовать туда по причине бурной осенней погоды. Преподобный Зосима один остался на острове. Много он принял искушений от ненавистника всякого добра, духа злого, который старался устрашить его различными привидениями. Мужественный воин Христов ограждался крестом и молитвою. К духовной брани присоединились заботы о пропитании. Припасы, заготовленные летом, истощились. Скоро Господь помог своему подвижнику. К Зосиме пришли два незнакомца и вручили ему запас хлеба, муки и масла, говоря: «Возьми, отец, и употребляй, а мы, если Господь повелит, придем к тебе». Преподобный в изумлении не спросил, откуда они, а незнакомцы ушли и более не возвращались. Ясно было, что это посещение Божие, и что промысел Божий хранил своего избранника. По окончании зимы Герман приплыл с рыбаком Марком, пожелавшим разделить с преподобным уединение, а также привез достаточное количество пищи и мрежи для рыбной ловли. Вскоре Марк принял монашеское пострижение и был первым учеником преподобных. Примеру его последовали многие прибрежные жители, которые, приплывая на остров, строили себе кельи подле кельи преподобных Зосимы и Германа и стяжали пропитание трудами рук своих. Преподобный Зосима, видя умножение учеников, построил небольшую деревянную церковь в честь преображения Господня на том месте, где было ему пророчественное видение храма в воздухе. Устроив монастырь, преподобный Зосима послал одного инока в Новгород к архиепископу Ионе с просьбой о назначении игумена и за благословением на освящение храма. Архиепископ определил соловецким игуменом и иеромонаха Павла, который по прибытии в Соловки освятил церковь Преображения Господня. Но этот игумен, не вынося трудностей пустынной жизни, скоро возвратился в Новгород. То же случилось и с преемником его, игуменом Феодосием. Тогда братья Соловецкого монастыря положили на общем совете не брать себе игуменов из других монастырей, а избирать из среды своей. Архиерей, вызвав к себе письмом преподобного Зосиму, убедил его принять священство и игуменство. Когда он совершал в своей обители первую литургию, то лицо его светилось, как лицо ангела, и церковь исполнилась особенного благовония. Преподобный по окончании богослужения благословил Просфорою некоторых купцов, бывших в то время в обители, а они, выйдя из церкви, по неосторожности обронили ее. Проходя мимо, инок Макарий заметил пса, который старался схватить что-то и не мог по причине поднимавшегося пламени. Приблизившись, Макарий увидел, что это Просфора, потерянная купцами. Подняв ее, инок принес к преподобному игумену и, к немалому удивлению всех, рассказал свое видение. С умножением братий прежняя деревянная церковь оказалась тесною. Преподобный Зосима построил новую, больших размеров, в честь Успения Божией Матери. Кроме того, в благословение увеличивающейся обители своей он решился перенести мощи преподобного Савватия, скончавшегося на реке Выге и погребенного при тамошней часовне. Достигнув реки Выге и откопав гроб преподобного Савватия, они нашли мощи нетленными, невредимую самую одежду. В воздухе разлилось необычайное благоухание. С пением священных песней соловецкие иноки перенесли святую раку на корабль и с попутным ветром благополучно достигли своей обители. Первоначально честные мощи были положены в земле за алтарем Успенского собора, и над ними устроена часовня. Многие болящие, приходя сюда с верою, получали исцеление по молитвам преподобного. Поселение иноков на пустынном острове, основание и распространение Соловецкой обители возбудили зависть корыстолюбивых и недоброжелательных людей. Многие из карельских жителей, а также поселенцев боярских и служителей, вельможных господ, приплывая к острову, ловили в озерах рыбу, а монастырю ловить не позволяли, называя себя хозяевами и владельцами Соловецких островов. Даже грозили разорить обитель и выгнать оттуда монахов. Преподобный игумен решился отправиться к новгородскому архиепископу Феофилу и просить у него помощи и защиты. Архиепископ советовал ему изложить свои нужды пред главными боярами, управлявшими городом. Преподобный Зосима обошел их дома и просил не допустить обители своей до разорения. Все знатные люди обещали ему свою помощь. Но между всеми новгородскими боярами в то время отличалась богатством и влиянием на дела Марфа Борецкая. Ее-то именно поселенцы и рабы особенно часто причиняли разные обиды Соловецкому монастырю. Заслышав о Соловецком игумене и предубежденная против него наговорами своих домашних, она повелела с бесчестием отогнать его от своего дома. С терпением и кротостью принял преподобный Зосима это бесчестие и пророчески сказал своим ученикам: «Настанет время, когда жители этого дома не будут ходить по своему двору. Двери дома затворятся и уже не отворятся. Этот двор опустеет». Скоро Марфа раскаялась, что оскорбила преподобного, и, желая загладить причиненную ему обиду, пригласила его к себе на обед. Все ели и пили с знаками живейшего удовольствия, а преподобный сидел молча и по обыкновению мало вкушал от предлагаемой пищи. Взглянув на гостей, он в изумлении опустил глаза. Взглянув в другой и третий раз, он видел то же самое. Именно 6 главнейших бояр, сидящими без голов. Поняв, что означает это видение, преподобный вздохнул и прослезился, и уже не мог вкушать ничего из снедей, как не просили его собеседники. После обеда Марфа, испросив у преподобного Зосимы прощения за прежнее оскорбление, дала монастырю во владение землю, утвердив это пожертвование грамотою. Когда преподобный вышел из дома, то ученик его, Даниил, спрашивал его о причине скорби и слез во время обеда. Отец Зосима объяснил ему свое видение, заметив, что эти 6 бояр будут со временем обезглавлены, и просил никому не говорить об этом. Немного спустя по возвращении преподобного в обитель исполнилось и пророчество его о запустении дома Борецкой и видение во время обеда. Смирив Новгород силою оружия, великий князь Иоанн III повелел казнить тех 6 бояр, которых преподобный Зосима видел обезглавленными, а Марфу Борецкую отправить в ссылку. Преподобный Зосима, предчувствуя приближение кончины, стал приготовляться к переходу в вечность. Он устроил себе гроб и часто со слезами смотрел на него, памятуя свою смерть. Когда постигла его болезнь, то, призвав братью, говорил им: «Вот я отхожу из этой временной жизни, а вас предаю всемилостивому Богу и Пречистой Богородице. Скажите, кого желаете иметь игуменом вместо меня?» Все со слезами говорили умирающему игумену своему: «Пусть тот, кто возвестил тебе отшествие из этой жизни, Христос Бог наш, даст нам через тебя наставника, который управлял бы нами ко спасению». Преподобный отвечал: «Так как вы относительно игумена возложили свое упование на Бога, Пречистую Богоматерь и мое смирение, то да будет вам игуменом Арсений. Он способен к управлению монастырем и братьею. Я, хотя и разлучаюсь от вас телом, отдавая долг природе, но духом пребуду с вами неотступно. Вы узнаете, что я обрел благодать пред Богом, и когда по моем отшествии обитель распространится, соберется множество братьев, это место процветет духовно и в телесных потребностях не будет иметь скудости». Затем преподобный Зосима лег на одр и предал душу свою Господу, для которого трудился всю свою жизнь. Это было 17 апреля 1478 года. Совершив отпевание, иноки похоронили своего игумена в гробе, который он сам приготовил, за алтарем Преображенского собора, а впоследствии устроили над его могилой часовню, в который поставили святые иконы. Все верующие, притекая сюда с молитвою, получали по молитвам преподобного облегчение скорби и исцеление болезней. Московский собор, бывший при митрополите Макарии в 1547 году, положил, наряду с другими отечественными святыми, совершать память преподобного Зосимы в день его кончины, 17 апреля по церковному календарю. 8 августа 1566 года святые мощи его вместе с мощами преподобного Савватия перенесены в предел, устроенный в честь сих чудотворцев.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире православное радио Радонеж. 7292 FM.
С игуменьей Шамардинской Свято-Амвросиевской женской пустыни, матушкой Никоной, беседует наш корреспондент Наталья Коломийцева.
Матушка, расскажите, пожалуйста, об истории монастыря.
У старца Амвросия была духовная дочь помещица Ключерева, которая приняла монашество с именем Амвросии. У нее были две внучки, дочки ее родного сына, который овдовел. Девочки были необыкновенные. Они, старец Амвросий был их крестным отцом, они его очень любили. И уже с детства подвижничали. Вот как-то старец предложил монахине Авросии купить имение, которое продавали не по дорогой цене. Мать Авросия, как послушная чада старца, немедленно купила это имение на имя своих внучек. Старец дал распоряжение построить дом для них. Когда строили дом, он дал планировку комнат, которая совершенно не устраивала монахиню Авросию. Но она с ним не спорила, так как была очень послушной и преданной. Но она недоумевала, для чего нужно было строить большую залу окнами на восток, почему там нужно было делать какую-то перегородку. Ну вот, имение было записано на имя девочек с тем условием, что по их смерти на этом месте будет организована женская община. Девочки подвижничали, и они говорили друг другу: «Мы не хотим жить дольше 12 лет». Старец, прозорливый старец, знал об этом. И вот 12 лет девочки умирают от дифтерита одна за другой. И по завещанию... Бабушка умерла еще раньше. И по завещанию на этом месте стала устраиваться женская община, вот куда старец и посылал всех больных, хромых, увечных, слепых и глухих. Первой начальницей, настоятельницей была схемонахиня София, тоже преданная старцу Амвросию духовная дочь, которая по его указанию останавливала эту, строила эту общину. Но потрудилась она 3 года и от тяжких трудов скоро заболела и скончалась. Старец, жалея о ней, часто говорил: «Ах, мать, обрела милость у Бога». Она была очень деятельная, очень образованная и очень любвеобильная. Сестры общины очень ее любили и горько оплакивали ее кончину. После нее стала настоятельницей монахини Белевского монастыря Ефросиния Розова, которая тоже была предана дочерью старца Амвросия. Но она не имела таких хозяйственных способностей, была непрактична. Но она устроила в общине строгий монастырский, ввела строгий монастырский устав, наблюдала за жизнью сестер духовной. а всю деятельность по строительству принял на себя старец его ближайший помощник, отец Иоид. Вскоре, незадолго до смерти старца Амвросия, монахиня Ефросиния ослепла. А в 91-м году скончался, именно в Шамординской обители, скончался и старец Амвросий. Уже после его смерти слепую настоятельницу, монахиню Ефросинию, возвели в сан игумени и вручили ей посох, а в общем переименовали монастырь. Потом была, после нее была монахиня игуменья Екатерина, и перед закрытием здесь настоятельница была игуменья Валентина, которая неизвестно где похоронена, так как в 24-м году монастырь был закрыт так же, как и Оптина пустынь. В этом монастыре приняла после пресофор схимонахиня Серафима, тогда Ирина Бабкова. Впоследствии она была духовной дочерью последнего старца, иеромонаха Никона Беляева, которого она сама своими руками лично похоронила в ссылке в Пенеге, в селе Пенега Архангельской области. После этого она жила в Гомеле на своей родине. В Журовицком монастыре приняла постриг мантию, а в Схиму ее постриг архимандрит Лавры, архимандрит Наум и строит Сергий Лавры с тем же именем Серафима. Узнав об открытии Шамрадинского монастыря в 1990 году, она написала отцу-наместнику архимандриту Евлогию, что ныне епископ Владимирский и Суздальский, о том, чтобы он принял ее монастырь. Отец-наместник благословил, и мы привезли ее в Шамартино 24 июля 1990 года. А 3 ноября 1990 года матушка Серафима скончалась. Отпевал ее отец-наместник архимандрит Евлогий, ныне епископ Владимирский Суздальский. А на другой день он уехал из Оптины, чтобы принять епархию.
Ваша обитель имеет свои традиции?
Шамординский монастырь – это особый монастырь. И он всегда отличался от других монастырей тем, что в эту обитель могли поступать все увечные, недужные, больные, безродные, сироты, все, кому не находилось места в миру. Старец Амвросий организовал этот монастырь, образовал этот монастырь именно для таких вот несчастных людей, лишних людей общества. Приходит, например, к нему молодая женщина, плачет. Муж у нее умер, она вдова, жить ей не на что. Свекровь говорит: ты бы хоть удавилась, тебе не грех. Она приходит к преподобному Амвросию, плачет. Он посылает ее в Шамардино. Привозит вечную калеку, которая не владеет ни руками, ни ногами расслаблена. Старец Амвросий говорит: этот хлам пригодится нам. И опять везут в Шамардино. Приходит крестьянин, приводит девочку 4 лет. Мать умерла, куда ее денут? Говорит: давайте ее к нам в Шамардино. И вот из таких детей образовался приют, которых было здесь 50 человек. Монахини за ними. Их воспитывали, занимались с ними, учили грамоте, закону Божию, пению, золотошвейным работам. И из приюта дети выходили, ну, судя по своим наклонностям, кто уходил в мир, имея уже какое-то ремесло, какое-то образование. Другие оставались в монастыре на послушании. Для коллег увечных, неизлечимо больных, был построен корпус богодельни. Кстати, в нем сейчас живут все сестры, и здесь находится храм в честь иконы Божьей Матери Утолимая Печаль, которую мы сейчас служим. Вот такое направление имел Шамординский монастырь. Мы по мере возможности стараемся продолжать эту традицию. К нам приезжают безродные старушки, причем приезжают, можно сказать, самовольно, но куда гнать уж, куда их не будешь, мы их принимаем. Пока у нас их, конечно, мало, потому что жить пока негде, условий нет. Нет отопления, нет канализации. И мы бы рады принять всех, кто желает, но пока у нас такие возможности ограничены. Но если уже приезжают, то мы не гоним. Потому что если мы откажем, то еще неизвестно, как Господь на нас посмотрит. И приезжают такие, вроде и брать не хочется, и в то же время думаешь, а может Господь на них больше нам даст. Так оно и получается, мы не бедствуем. Господь нас не забывает, добрые люди жертвуют сюда и деньги, и продукты, на которые мы можем вполне безбедно существовать. Но единственное, конечно, что у нас нет денег на строительство, на восстановление прекраснейшего собора, который находится в очень таком разрушенном состоянии. Для того, чтобы его восстановить, нужно очень много денег. Примерно 15 миллионов. Как нам Господь поможет, на все воле Божией. Если воля Божия будет, мы его восстановим, а если нет, то там же, думаю, до второго пришествия это уже видно будет, как Господь.
Матушка Никона, испытывает ли сегодня монастырь нужду в чем-либо?
Бывает так, что скажут, вот что-то там кончилось. И буквально на другой день или в тот же день все это возвращается в такие... То есть восполняется все, в чем наступает временное скудение. Это я считаю за знамение милости Божьей по молитвам преподобного Авросия, чтобы насельницы не унывали, уповали на милость Божию, молились, не думали, что наша жизнь зависит только от наших трудов и от нашего усердия. И что только если мы о себе не попечемся, то ничего не будем иметь. Если мы все возложим упование на Бога и будем жить по Евангелию, Господь сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, сия все приложатся вам». Вот эти слова мы видим исполняющимися на деле. Даже местные жители отмечают, что монашки ничего не делают, только молятся, и все у них есть. Я считаю, что это великое знамение милости Божией к нам недостойно.
Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней монастырской жизни.
Наш монастырь начал свое новое существование в Пасху 15 апреля 1990 года. Даже не 15, а именно 14, Великую Субботу, отец-наместник архимандрит Евлогий отслужил молебен на начало восстановительных работ в монастыре. И уже вечером мы читали Деяния апостолов, потом служили пасхальную утреннюю обедницу и поехали на литургию в Оптину. С этого началась жизнь монастыря. Насельниц сначала было только 10 человек. В основном это жительницы Москвы. И сейчас к нам поступает очень много молодежи из Москвы, и не только молодежи, пожилые люди. И теперь уже не только из Москвы, но и из других городов приезжают, знакомятся с нашей жизнью. Некоторые остаются здесь постоянно. Монастырская жизнь начинается в 5:30 утра подъем, в 6:00 полуночница. После полуночницы канон с акафистом Божией Матери, это ежедневно. Потом литургия. После литургии трапеза в 11:00 дня. После трапезы послушание до 15:30. В 16:00 вторая трапеза, 5:00 вечерняя и утренняя. После утренней, после ужина правила на сон грядущим, молитвы на сон грядущим и по вечере с канонами. Вот таким образом проводят жизнь наши насельницы. Молятся и трудятся по силе возможности. Приход в монастырь – дело добровольное. Мы принимаем всех с испытательным сроком. Человек может приехать в монастырь, пожить, посмотреть, испытать себя, свои твердые ли намерения, сможет ли перенести все трудности нашего существования, которые не столько эти трудности внешние, сколько внутренние. Ведь самое трудное – это воспитывать себя, работать над собой и молиться. Если кто желает приехать, помочь нашему монастырю, поработать, милости просим. Найдем и кров, и обеспечим питанием. А кто захочет остаться, это уже дело промысла Божия. Не каждый может быть монахом. Сам Господь сказал: «Моги местить и доместит».
Спаси Господи, матушка.
Вы слушали архивную запись 90-х годов прошлого века, беседу с настоятельницей Шамардинского женского монастыря игуменей Никоной.
Вят Господь Бог наш,
вят Господь Бог наш, Господь Бог наш, Господь Бог наш, Господь Бог наш.
Яко свят Господь Бог.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
«Остров Валаам – бесспорно живописнейшее место Старой Финляндии», – писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он находится на северной оконечности Ладожского озера. Подъезжайте к нему, вас встречает совершенно новая природа, какой не случилось видеть путешествовавшему лишь по России. Природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самою дикостью своею, из которой проглядывают вдохновенные строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие ноги скалы, гордо восходящие из бездны. Они стоят, как исполины на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Тут какой-нибудь пустынник вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос, загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют, чистые, как зеркало, воды, в то время, как в озере бушует страшная буря.
Валаамский монастырь был до 1200-1500 человек, учитывая все монастыри. Это начало века. Даже когда полностью был прекращен приток сюда поступающих после 18 года, когда он оказался на территории Финляндии, то даже тогда, и еще в 35 году, было здесь более 300 человек. За 20 лет никто не пришел, еще оставалось 300 человек. Вот. А в годы рассвета это было более 1000 человек. Но рассвет, он несколько раз здесь был. И здесь был рассвет и в 9 веке, вероятно, когда сюда приходил Авраамий Ростовский. В 14-15 веках рассвет был. Отсюда очень много святых вышло. Свирский Александр, Ставатий Соловецкий, Корнилий Полиостровский. И рассвет был после игумена Дамаскина, когда были построены основные скиты. К началу 20 века, конечно, это был совершенно уникальный монастырь.
Посетители монастыря помещаются в гостинице. Есть особенный приют и для нищих. Летом, лишь очистится путь по озеру, многие десятки челноков ежедневно приносят людей по бурной пучине к монастырю. Уезжают одни, на место их приехали уже другие. Зимою, лишь станет лед, целые стаи их пускаются пешком в трудное путешествие, несмотря ни на лютость мороза, ни на дальность пути. Идут полуобнаженные по льду, идут и старцы увечные, и дети, и женщины с грудными младенцами. Писал святитель Игнатий Брянчанинов.
Первый среди русских монастырей организовал прием туристов и паломников по договорам. У нас арендуется теплоход «Мамин Сибиряк» в этом году, в прошлом году «Короленко», который каждую пятницу отъезжает из Петербурга, и паломники едут ночью, приезжают сюда с утра, в субботу осматривают монастырь, скиты, которые им доступны по времени и по их удаленности. Потом молятся ночью на службе и в воскресенье уезжают обратно в Петербург. Кроме того, мы принимаем туристов, которые приезжают на государственных теплоходах северо-западного речного пароходства. У нас в этом году договора были на прием около 80 тысяч туристов и паломников. Вот договора эти выполняются хорошо, хотя в начале сезона, конечно, поток людей, прибывающих на туристические теплоходы, был несколько меньше, чем ожидалось. Вообще существуют нормы, которые позволяют принять на Вламе определенное только количество людей, потому что это остров, и есть особые охранные условия природы. Да я бы сказал, не только природы, сколько человек может пройти через поселок. С точки зрения земного покрова, здесь трава не растет, здесь земляной покров, но сколько людей может выдержать человек, живущий в поселке. То кольцо, которое было освоено как туристическое музеем, для него допустимая нагрузка была определена 80 тысяч. Это кольцо в основном включает в себя Воскресенский скит, Гефсиманский скит и Каневский скит. Монастырь ведет свои экскурсии для туристов и для паломников по другому кольцу: Никольский скит, центральная усадьба, где находится Преображенский собор, и Игуменское кладбище. Так что, возможно, эта цифра 80 тысяч может быть даже и пересмотрена в сторону увеличения. Возможно. Хотя, надо, конечно, за счет того, что 80 тысяч по тому кольцу просчитывался, поэтому, так сказать, это совершенно другое соотношение. Мы бы вообще предложили основной маршрут для паломников и для туристов сделать именно здесь, там, где находится монастырь. Вот. А те скиты могут посещаться с воды без захода внутрь острова, без освоения тех дорог, которые связывали скиты. Именно так раньше и строилось паломничество в основном. Почти во все скиты можно проехать на небольших кораблях. Поэтому монастырь всегда принимал и паломников, и, как сейчас говорят, туристов. Потом скоро это различие исчезнет, ведь на туристических теплоходах приезжают как верующие, так и неверующие люди. Мы не можем отнести вот теплоход, который сюда приезжает от государства, просто туристическим. Там такие же паломники тоже находятся, так же, как и на наши паломнические теплоходы попадают тоже люди неверующие, которые хотят познакомиться с монастырем. Хотя, конечно, в основном на нашем теплоходе, на наших рейсах едут люди верующие, на тех в основном неверующие. Но это время, так сказать, конечно, снивелирует эти отличия. Вот, поэтому монастырь всегда жил жизнью разнообразной. Вот центральная усадьба была широко открыта, и главный собор для паломников или туристов. Скиты были более закрытые. Большая часть скитов посещалась только в воскресные дни. Были скиты, которые были вообще закрыты, даже для паломников, и для женщин, и для мужчин. Так что, восстанавливая монастырь, мы будем восстанавливать и ту систему, которая была по приему паломников. Центральная часть, она и будет открыта для всех желающих, и здесь в основном и паломники, и туристы смогут посмотреть и памятники, и познакомиться с жизнью монастыря в той степени, в которой она доступна человеку внешнему.
Посетивший в Лам епископ Игнатий так описывал свой отъезд. Кайма гранитного утеса, на котором стоит монастырь, обнесенная решеткой, была унизана братьей. Тут были и мужи зрелые, окрепшие в боях с собою, и юноши, лишь вступившие в обитель, которых ждет еще борьба, и старцы дряхлые, покрытые сединами, которых сердце и мысль уже спокойны, которым сплетен венец и вырота могила. Им мало было того, что они радушно приняли, успокаивали странника. Им нужны были еще проводы, смешанные со скорбью любви, растворенные слезой сожаления о разлуке. Раздавался величественный звон колоколов монастырских, и вторили ему с разных сторон ущелья каменных гор многоголосным эхом. Вышел катер из залива, как из высокостенного замка, остались утесы на своих местах, явилось взору обширное озеро. Скоро мы достигли противоположного берега. Оттуда я оглянулся на Валаам. Он представился мне на своих обширных синих бесконечных водах, как бы планетою на лазуревом небе.
Вы слушали повествование о паломничестве в Валаамский монастырь, запись 90-х годов прошлого века.